Мы благодарны Тебе, Отец, за Дух Господень и за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже есть в Духе каждого из нас лично. Мы благодарны Тебе, Отец, и мы верим, что в помазании Твоего Святого Духа, который мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Отец, мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим пребывают в духе каждого из нас лично. И прости, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Прости, если мы хоть в чем-то ставили сопротивление и препятствия действию Твоего Духа, Твоей силе и Твоим способностям и возможностям. Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя Духом Твоим, дай направление мыслям и словам, и помоги каждому из нас правильно понять и принять все то, чему Ты хочешь научить нас сегодня. А мы верим и держимся слова, что мы будем научены Господом, и, начавши в нас доброе дело, совершит его во всей полноте, без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Иисус, за Твой труд над каждым из нас лично. Мы благодарны Тебе за то, что Ты обучаешь нас, как Своих подданных, быть эффективными гражданами Твоего Царства, чтобы все то, что Бог запланировал на это время, было исполнено во всей полноте и без всякого недостатка. И мы просим Тебя, Господь Иисус, помажь ум каждого присутствующего, ум каждого входящего духом Твоей премудрости и Твоего откровения, чтобы просвещались очи и сердца, и чтобы каждый присутствующий входящий понимал и принимал несравненно больше того, о чем они будут просить, или того, о чем они будут помышлять. А мы соглашаемся, что каждый присутствующий, каждый входящий будет наученный Господом. И мы принимаем помазание на ум каждого присутствующего и входящего Духа Твоей премудрости и откровения во имя Иисуса. И я прошу также, Господь, помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, чему Ты хочешь научить их сегодня, наставить, они были научены, наставлены, чтобы силой Твоего Святого Духа сокрушалось всякое бремя и ярмо прямо сейчас. И я принимаю помазание и благодарю Тебя за то, что прямо сейчас силою Твоего Святого Духа душевно слепые да получают свое прозрение, измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы и приказываю оставить умы во имя Иисуса. Я благословляю их умы и призываю на них защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за это благословенное время, за действие Твоего Духа, Твоей силы, Твоих способностей и возможностей. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Ты будешь проливать свет на всякую тьму, и каждый присутствующий видит, каждый присутствующий слышит, каждый присутствующий получает ответы на свои вопросы. Иисус, мы благодарны Тебе за Твой свет, который проливается силой Святого Духа прямо сейчас, душевно слепым давая прозрение, измученных отпуская на свободу, мы принимаем с благодарением, что мы не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Как вы уже отметили, сегодня у нас по счету 24-й урок, и мы продолжаем рассматривать такую важную тему в изучении того, что мешает работе силе Духа Божьего через Слово Божие или через обетование. Это притча о сеятеле. Я верю на основании Слова Божия, что притча о сеятеле должна стать тем базовым знанием, которое должно быть в уме каждого рожденного свыше. Мне нравится, что Иисус, отметив притчу о сеятеле, сказал: «Если вы не понимаете этой притчи, вы не можете понять ни одной притчи». Давайте я объясню немножко больше и глубже. Иисус использовал притчи в учениях. Каждая из притч являлась тем или иным отображением темы учения. И если мы говорим развернуто, то можно сказать так: если вы не понимаете учение через притчу о сеятеле, вы не поймете ни одного учения. Другими словами, если у человека нет понимания притчи о сеятеле и откровения, что именно там говорится, все учения Иисуса будут рассматриваться через призму деноминаций или необновленного ума, или то, как он хочет это видеть. Потому что притча о сеятеле является духовными очками, через которые человек может видеть, что именно Иисус говорит в том или ином учении. Нет этих очков, нет истинного понимания. Ибо это и на сегодняшний день это очень распространенно. Очень много самых разнообразных учений об учениях. Очень много разных представлений о том, чему учит Иисус и чему не учит. И основная причина – это отсутствие призмы, отсутствие вот этих духовных очков, которые помогали бы читателю понимать в свете воли Божией, что именно там говорится. Поэтому я могу говорить о притче о сеятеле как духовных очках, смотря через которые приходит правильное понимание всех процессов в духовном мире. Об этом мы говорили с вами на прошлом 23-м уроке. И что я еще хочу отметить, что притча о сеятеле – это базовое учение, это фундаментальное базовое учение, которое необходимо для того, чтобы рассматривать все учения или рассматривать, как работает Слово Божье, Божье обетование в учениях и в слове веры, или в Евангелии. Именно с этой целью мы с вами и рассматриваем это учение. И я хочу сегодня начать с самого начала, именно с того момента, когда Иисус подошел к этому учению. Мы говорили с вами на прошлой встрече, что когда Иисус проповедовал Евангелие или слово веры, или исполнял обещанное Богом Аврааму в родном городе Назарете, он не мог совершить никакого чуда. И Иисус, ведомый милостью Божией и состраданием, желая все-таки помочь им принять Евангелие, начал учить. То есть у учения есть четко обозначенная конкретная цель. Это разрушить твердыни невежества. У каждого учения. А учение в Евангелии, его цель, чтобы каждый читатель, чтобы каждый слушатель Евангелия мог увидеть процессы духовного царства. Я знаю, что у каждого из вас возникают часто разнообразные вопросы. Иногда вопросы, связанные с тем, что написано в Ветхом Завете, почему там так описано, и почему Бог в Новом Завете больше любовь, а в Ветхом Завете, это что-то другое. Нет, Бог есть любовь и там. Другое дело, есть вещи, которые, чтобы вы увидели, вам нужно одеть духовные очки. Поэтому притча о сеятеле помогает получать ответы на вопросы там, где внешне, снаружи, как бы по букве, ничего не видно. То есть вы читаете букву, и создается впечатление, что Бог здесь не такой, как в Новом Завете. Читаете Новый Завет, и создается впечатление, что Бог здесь не такой, как Он вообще о себе говорит. И для того, чтобы видеть все истинно и правильно, для того, чтобы видеть вообще события, происходящие в той или иной истории, описанной в Библии, вам нужно что-то одеть, вам что-то нужно включить. И именно этим и является притча о сеятеле. Поэтому Иисус и обозначил эту притчу. Если вы не понимаете этой притчи, не понимаете учение, это учение в этой притче, вы не можете понять ни одного учения верно, жестко, ясно и понятно. И давайте мы сегодня начнем с вами рассматривать саму притчу и обозначим некоторые важные моменты, прежде чем мы углубимся в изучении самой притчи. Читаю с самого начала, именно там, где Иисус начал говорить об этой притче. Марка, 4 глава, с 1 стиха. «И опять начал учить при море. И собрались к нему множество народа, так что он вошел в лодку, сидел на море. И весь народ был на земле, у моря. И учил их притчами много. И в учении своем говорил им, слушайте, вот вышел сеятель сеять». Конечно, для живущих, в данном случае мы верим, что это было в области Палестины, что живущие в этой области, они прекрасно понимали, то есть в их умах сразу возникли образы сеятеля, который бросает семя. Продолжаем читать. «Вышел сеятель сеять, И когда сие случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то, иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубокая. Когда же взошло, солнце увяло и, как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и тернии выросло и заглушило семя, и оно не дало плода. Иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принес иное 30, иное 60, иное 100. И сказал им, кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же остался без народа, окружающего его, вместе с двенадцатью, спросили его о притче, его ученики спросили, и сказал им, «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает притча, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат, но не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». И говорит им, не понимаете этой притчи, как же вам уразуметь все притчи? И как я уже говорил, что Иисус обозначил эту притчу. Обозначил ее как ключевой, или фундаментальной, или базовой для вашего ума. Я рекомендую вам проводить достаточно много времени, пока эта притча не станет фундаментальной, базовой для вашего ума. Потому что эта притча – духовные очки. Это светильник для истинного понимания. И пока этот светильник не займет свое место, читая учения, вы будете их видеть самым разнообразным способом и чаще всего не то, что Иисус хотел сказать. Итак, читаем эту притчу или начнем читать эту притчу. Иисус говорит в притче. Марка 4 глава 14 стих. Сеятель слово сеет. Давайте мы здесь остановимся. Потому что в первую очередь нам нужно определиться для себя, о чем Иисус говорит. Очень важно помнить, что в своих учениях Иисус никогда не отклонялся от своей миссии. В своих учениях Иисус никогда не уклонялся от того, о чем Он проповедовал в Евангелии. И как мы уже говорили, что учения, они никогда не отводили взоры от Евангелия. Цель учения была помочь слушателю Евангелия освободиться от твердынь, мешающих принимать от Евангелия. Поэтому Иисус, раскрывая в этом учении, Он говорит о слове веры. Делаю на это ударение. В нашем случае мы можем сказать, что Иисус здесь говорит об обетованиях, которые доступны через Него. Потому что Иисус есть совершитель веры. Иисус есть тот, в ком все обетования, да и аминь. Конечно, здесь Иисус говорит о слове Евангелия. Евангелие – это есть исполнение обещанное. Каждое обетование – это Евангелие, а в Иисусе Евангелие исполняется. Все обетования в Сыне Божьем, да и в Нем аминь. Поэтому, когда Иисус говорит «сеятель сеет слово», вы можете это рассматривать из себя. Вы заходите в молитвенную комнату, берете обетование, вы сеятель. И вы начинаете это обетование сеять свой дух. Вы должны эту картину видеть. Сеятель вышел сеять слово. Да, возможно, на сегодняшний день в молитвенной комнате только ваш дух. Но бывают ситуации такие. Вы делитесь с кем-то слово веры. Сидит 5 человек. Вы сеятель. Вы сеете слово веры. И эта картина, которая в целом помогает вам видеть, что будет происходить через притчу о сеятеле, сразу становится очевидно, что происходит. Один из важных вопросов в свое время был в моей жизни, когда я вел ячейки, я не мог понять вначале, почему то, что я говорю на ячейках, по-разному производит во всех результат. Почему? Потому что тогда я еще не имел откровения о притче о сеятеле. Но этот вопрос настолько сильно меня волновал, что Дух Божий мне открыл, показал мне в притче о сеятеле, почему Слово Божье, в данном случае мы будем говорить Евангелие, обетование, не во всех работает одинаково. Не потому что Бог кому-то относится так, кому-то так, а кому-то так. Нет. Потому что то, что в духе человека, разное. И это сегодня мы как раз и рассмотрим. Но я бы хотел отметить, чтобы вы запомнили первое. Иисус сеятель слова, в этом случае мы берем, что Бог сеятель слова, Иисус сеятель слова, но это слово, о котором говорится в этом учении, это Евангелие. Вы можете назвать это обетование, можете назвать клятва. То есть момент есть, что слово является предметом в этом учении. Слово, Евангелие, клятва, обетование. И мы знаем из Писания с вами, что Бог обозначает обетование. Он говорит, что через обетование, драгоценные Божьи обетования, вы становитесь причастниками божественных процессов. Если вы хотите участвовать в божественных, сверхъестественных процессах, вы должны взять Божье обетование. И как раз в этой притче слово является клятвой, Евангелием, обетованием. Это вы для себя обозначите. Иисус не уклоняется от своей миссии и не говорит о чем-то другом. Это важно обозначить. Исходя из этого, мы можем сказать, что именно все учения Господа необходимо рассматривать в свете проповеди Евангелия. Потому что все учения направлены на то, чтобы помочь Евангелию действовать во всей силе. Я еще раз обозначаю. Учение для Евангелия, а не вместо. Возвращаемся к нашему учению. Сеятель слова. О, вы уже начинаете слышать по-другому, я верю. Сеятель Евангелия. Сеятель обетования. Сеет. Итак, на основании этого слова мы уже имеем понимание, что сеет сеятель. Теперь давайте определимся, кто такой сеятель по Писанию. И я возьму из книги Деяний, 10 глава, 36 стих, где написано, что Бог послал нам, Израилевым, слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Кто выступает в роли сеятеля? Бог. Кто выступает в роли сеятеля? Тех, кому Бог подарил свое слово обетование, его дети. Бог послал сынам Израилем слово через своего сына, который был слово и есть слово. Мы приняли это слово, мы приняли его обетование, и теперь мы сеятели слова. В этой притче Бог – сеятель слова, а слово – это Евангелие мира или Божьи обетования, исполняющиеся в Сыне Божьем. Я верю, что вам нужно за это ухватиться. Скажите, все обетования в Сыне Божьем для меня – да и аминь. Давайте скажем, все обетования в Сыне Божьем для меня – да и для меня – аминь. Осталось только найти обетования, которые вам надо. Вы находите их в Библии, и вы не ставите даже его под сомнение, потому что в Иисусе для вас все обетования. Да, и все аминь. Важно только знать, что с ним делать, чтобы обетование произвело свою работу. Это все равно, что вы заходите в магазин, и вы можете выбрать, какие семена купить и посеять. Но подождите, когда вы их купили, сеять придется вам, поливать придется вам, собирать урожай придется вам. Все обетования в Библии для вас, как детей Божьих, дай аминь. Но вам придется взять, вам придется посеять, вам придется поливать и вам придется собирать урожай. Все обетования. Слава Богу. Итак, читаем снова. Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат слово, Евангелие, обетование, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Давайте мы для себя здесь остановимся. Мы еще раз вернемся к этому стиху и отметим некоторые моменты. Здесь написано, куда сеется слово. Написано, посеянное в сердцах или в дух. Вы понимаете, что основная цель слова – это не ваш ум. Я сейчас говорю про обетование. Я сейчас говорю про слово веры. Про Евангелие. Основная цель Евангелия, основная цель обетования, основная цель клятвы Божией – это не ваш ум. Нет, в своем уме вы можете его знать. Но основная цель – это почва, ваш дух. Вот именно туда направляется эта семечка. Именно туда. Слово веры для духа, а учение для ума. Еще раз повторю. Слово веры направлено на дух, а учение направлено на ум. Учение разбирается с твердынями, а слово веры – это семя, производящее породу своему. Слово Божье, клятва или обетование, через которое действует Дух Божий. Поэтому в притче о сеятеле почва – это дух человека. Очень важно отметить. Поэтому мы с вами отметили, что сеятель – Бог. Семя – слово веры, Евангелие. Почва, о которой говорится, это дух человека. И мы еще с вами видим в притче о сеятеле, что приходит лукавый. Еще раз считаю. Сеятель сеет слово. Посеянное при дороге означает тех, у которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана. Здесь в притче упоминается, впервые упоминается сатана. Я имею в виду, упоминается как участник духовных процессов. Если везде до этого все представляется так, что будто бы все делает Бог и все от Бога, то здесь Иисус снимает занавес духовного мира и открывается сатана. Здесь он просто обличается. Обличается во всех своих делах и в тех инструментах, которые он применяет по отношению к тому, о чем мы будем сегодня говорить. Поэтому сегодня я хочу первое обозначить в притче о сеятеле – это дела сатаны. Вы знаете, невежество детей Божьих в отношении того, как сатана действует, применение слова веры, приводит к тому, что верующие направляют Богу столько претензий, что сами потом запутываются и не знают уже, по каким причинам что-то не происходит. Поэтому будьте внимательны. Будьте внимательны. Сегодня мы будем говорить с вами об Антихристе. Это слово «антихрист» упоминается в 1 Иоанна. Именно Иоанн обозначил сатану как антихриста. Я хочу прочитать. 1 Иоанна, 2 глава, 22 стих. «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос?» То есть Мессия. «Это антихрист, отвергающий Отца и Сына». А другой стих говорит: «Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь уже есть в мире». Сейчас мы будем говорить об Антихристе, потому что Антихрист – Антихрист – это третий, кто присутствует в притче. Бог, человек – и Антихрист. Участники в притче – Бог, человек и Антихрист. Мы сейчас поговорим именно об Антихристе, потому что нам нужно для себя видеть определенные вещи, связанные с этим духовным существом. Итак, апостол Иоанн в своем послании называет сатану Антихрист. Конечно, будет человек, которого будут называть Антихрист. Если мы посмотрим с вами на переводы слова «антихрист», в большинстве случаев это вам ничего, вообще ничего не скажет. Я хочу прочитать вам пару переводов и потом объяснить, почему вам это ничего не скажет. Первый перевод слова «антихрист» в греческом – «против Христа». Вот такой перевод. Следующий перевод тоже происходит от греческого слова, который означает «против» или «взамен», «вместо». Буквально оно звучит «представляющий себя вместо Христа». Другое определение такое же, и третье такое же, четвертое. То есть вы можете посмотреть определение слова «антихрист» в разных толковых словарях, и я вам говорю точно, вы нигде не увидите того, чтобы соответствовало определению, исходя из коренного слова. Скажите, какое слово коренное в слове «антихрист»? Христос. Следовательно, и определение нужно брать от коренного слова, а не просто, потому что слово «Христос» не переведено в этих определениях. Просто не переведено. Если мы переводим слово «Христос», то у нас открывается картина того, о чем говорит Иоанн. Слово «Христос» в переводе с греческого обозначает «помазанный» или «Дух Господень, пребывающий на Сыне Божьем», и «вы Сыне Божьем». В целом, слово «Христос» делает ударение на Дух Господень. Делает ударение на Дух Божий, пребывающий вы и на плоти человеческой. Поэтому, рассматривая слово «Христос», мы в первую очередь ударение делаем на Дух Божий. На Дух Божий. И мы знаем, что Дух Божий – это является исполнение обещанного. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня, и зальет Духа моего на всякую плоть. В семени твоем благословлятся все племена земные». И этим благословением на все племена земные есть Дух Божий, который излился в день Пятидесятницы. То есть Дух Божий является центральной истиной и целью Евангелия. А теперь переводим слово «антихрист» в свете Евангелия или в свете того, что обещано. «Восстающий против Духа Господня». Можно еще сказать так. «Ставящий препятствия и сопротивление служению Духа Господня на земле». Вот вам определение слова «антихрист». В свете Евангелия, в свете самой миссии Господа, это определение становится четким, ясным и понятным. Потому что в самом слове «антихрист» в целом раскрывается цель того, что делает сатана. Выступающий против Духа Господня. Возникает вопрос, брат Олег, а почему вы решили, что он выступает именно против Духа Господня? Потому что Дух Господень – это есть тот, кто исполняет обещанное Аврааму. Дух Божий действовал через Сына Божьего. В день Пятидесятницы Дух Божий излился на эту землю и действует через подданных Иисуса, через детей Божьих. Все тот же Дух Божий. А Дух Антихриста – это Дух, выступающий против Духа Божьего. Все действия Духа Антихриста направлены против Духа Божьего, пребывающего вы и на плоти человеческой. Почему Дух Антихриста выступает против Духа Божьего? Потому что именно Дух Божий снимает бремена и уничтожает ярмо. Если у человека угашен Дух Божий, то бремя и ярмо в его жизни сниматься не будет. А если не снимается бремя и ярмо, он во власти сатаны. Под влиянием его силы. Если Дух Божий угашен в жизни человека, то человек становится просто открытый для атак сатаны. Потому что Писание говорит, что именно на откровении о Духе Божьем он создаст церковь свою, и врата ада не одолеют его. Потому Дух Божий является краеугольным камнем, Дух Божий является стержнем, Дух Божий является жизнью, и здравием для всего тела. И антихрист выступает против Духа Божьего. Сопротивление Духу Святому – это то, что угашает или препятствует его движению в жизни человека. Дух Божий ставит сопротивление или провоцирует Дух Антихриста ставит сопротивление или провоцирует человека говорить или делать что-то, что будет ставить сопротивление действию Духа Божьего в жизни человека. Для того, чтобы увидели как бы саму сущность Духа Антихриста, я хочу прочитать некоторые изречения ярких личностей, я имею в виду ярких в Духе Антихриста. То есть именно они являются проявлением Антихриста. Духа, выступающего против Духа Божьего. И вот эти изречения. Первое изречение, конечно, это понятное дело, это Гитлер. Смотрите, что он сказал. Или ты немец, или ты христианин. Немецкое христианство бессмысленно. Я освобождаю человека от потребности в духовной свободе и личной независимости. Война не может быть рыцарской. Это война идеологии. Я освобождаю вас от химеры совести. То есть яркое выражение Духа Антихриста. Духа, выступающего против Духа Божьего. Следующее – Розенберг. И католики, и протестантские церкви должны исчезнуть из жизни нашего народа. В день основания нашей церкви христианские кресты должны быть сняты со всех храмов. Следующее выражение – это выражение Геббельса. Фюрер – посредник между народом и престолом Божьим. Следующее выражение – это выражение Ленина. Чем больше казней священников, будет тем лучше. То есть, в целом, выражения антихриста, они всегда направлены против того, где пребывает Дух Божий. Я еще раз делаю ударение. Услышьте меня. Это важная истина. Тогда вы будете правильно понимать, против чего в вашей жизни кто-то или что-то выступает. Я сейчас делаю ударение на Дух Божий, не на вас. Слышите? Не на вас. Не на вас. Брат Олег, а почему не на нас? Потому что вы должны понимать, что не вы объект основного внимания сатаны, а Дух Божий в вас. Вас называют христианин не потому, что вы верующий, а потому, что Дух Божий в вас. Вы являетесь объектом кошмара снов не потому, что вы ходите в церковь, а потому, что Дух Божий в вас. Вы являетесь человеком влиятельным на этой земле, потому что Дух Божий в вас. Вообще вы новое творение, потому что Дух Божий в вас. Убери у вас Дух Божий, все. Вы ничем не отличаетесь от тех людей, которые в мире. Дух Божий – это краеугольная камня вашего паспорта, духовного паспорта. Поэтому дух антихриста выступает непосредственно против Духа Божьего в вашей жизни. В вашей жизни. Не вы объект его внимания. Хотя иногда кажется, что именно против вас все атаки. Но это лишь внешне создается такое впечатление. Вам кажется, что давление происходит именно на вас. Или на ваше тело, или на вашего ребенка, или «О, сатана атакует меня». Нет. То, что он делает, да, он делает через то, что он касается вашего тела. Но цель не вы. Цель не вы. И если вы усвоите эти простые истины, которые я сейчас жестко обозначаю, то во многом вы будете понимать, где происходит сражение и что нужно хранить. Что нужно хранить? Вот почему Иисус сказал: «Не бойтесь убивающих тело». Тело можно привести в порядок. И тело приведет в порядок тот, кто в теле. Но если вы не сохраните того, кто в теле, то некому и в порядок его будет приводить. Видите, как оно все выстраивается, как становится все ясно и понятно. Потому что дух антихриста, все, что он делает в естественном физическом мире, все свои инструменты, которые он направляет против человека, он направляет не против самого человека, а против того, кто в нем. Вот фокус и цель всех его действий. Поэтому основной объект внимания Духа Антихриста на Христе, то есть на земле, не сам человек, а Дух Господень. Дух Господень, пребывающий на и в человеке. Давайте здесь остановимся, немножко поговорим. Какая связь между Евангелием и Духом Господним? Потому что Иисус – сеятель Евангелия. А антихрист выступает против Духа Господня. Особенность Евангелия или слова веры, что Дух Господень находится на нем, на слове веры. Слово веры является носителем Духа Божьего. Бог послал сынам Израилем слово веры, на котором пребывал Дух Божий. Дух Божий пребывает на слове. Дух Божий движется посредством слова. Слово Божие или Евангелие, или слово веры является носителем или контейнерами Духа веры, через который действует Дух Божий. Если Бог хочет куда-то направить свою силу, Он посылает туда Евангелие, слово веры, обетование, чтобы все, кто будут слушать Евангелие, слово веры, обетование, могли соединиться с силой, которая пребывает на Евангелии. Следовательно, когда сатана будет выступать против Духа Божьего, на что он направлять будет усилия? На слово веры, на Евангелие. Потому что если ему удастся устранить в жизни человека Евангелие, там не будет действовать Дух Божий, потому что не будет веры. Еще раз, я буду на это делать ударение. Я хочу, чтобы сегодня этот колышек мудрости был забит в вашем уме. Давайте я еще раз выстрою всю эту последовательность. Я хочу, чтобы она зафиксировалась в вашем уме. Дух Божий – это тот, против кого выступает дух Антихриста. Дух Божий движется посредством слова веры, посредством Евангелия, посредством обетований. Следовательно, для того, чтобы угасить или убрать, или поставить препятствие действию Духу Божьему, сатана направляет свои инструменты против слова. То есть основной его объект остается Дух Божий. Но этот объект он сам по себе устранить не может, потому что он падшее ангельское существо. Поэтому он направляет все свои усилия для того, чтобы устранить то, на чем пребывает этот объект, платформу, или то, в чем пребывает этот объект, слово, Евангелие, вера. Если сатане удается в вашей жизни отвести ваши взоры от слова, от Евангелия, то от кого вы отводите свои взоры? От Духа Божьего. От Духа Божьего. Я более чем уверен, что здесь сидят люди, которые получали слово от Бога. А потом спустя какое-то время вы его просто забывали. А потом спустя какое-то время вы вспоминали, что Бог когда-то вам говорил, давал вам слово. И вы вспоминали и говорили, как я его забыл, как я его оставил. Это было решение моих вопросов. А я вам могу сразу сказать, потому что вы просто не знали, что происходит после того, как приходит семя. Слово веры – рема. Как только приходит рема, как только приходит слово от Бога, приходит и тот, кто приходит его угасить. Я это переживаю регулярно. Регулярно в том плане, что есть слово, за которое я держусь. И я переживаю, я вижу, как сатана работает над тем, чтобы я отвлекся от этого слова, чтобы я перевел свои взоры с этого слова на какое-то другое, чтобы я перевел свое внимание с этого слова на кого-то другого, чтобы я перевел свое внимание с этого слова на какие-то способности или возможности, которые предоставляет мне этот мир. Какая цель? Чтобы я перевел свое внимание на что-то, но не на Дух Божий. Дух Божий является осуществителем. Дух Божий является носителем слова. Носителем. Давайте рассмотрим это с такой стороны. Представьте, что ваш муж – ваш обеспечитель. И чтобы вы не имели обеспечения, нужно просто перевести ваш фокус на кого-то или на что-то другое. Ваш муж не дает вам обеспечения, потому что вы к нему не обращаетесь. Сатана делает все необходимое, чтобы обратить ваши взоры, чтобы вы обращались к кому-то другому. Потом вы вспоминаете, что у вас есть муж. Я просто говорю, чтобы вы понимали эту картину. Сатана трудится над каждым из нас, чтобы тот, через кого в вашем взоре не был в фокусе. Чтобы в вашем фокусе было все, что угодно, но только не тот, через кого приходит обеспечение. Чтобы в вашем взоре не было то, посредством чего Дух Божий действует в вашей жизни. Дух Божий действует в вашей жизни посредством слова веры. Слово веры связывает вас с Духом Божиим. Убери в вашей жизни слово веры, коммуникации нет. Дух Божий остается для вас присутствующий, но недосягнут. Услышьте, это основные моменты вашей эффективной веры. Вы входите в молитвенную комнату. Вы работаете там со словом веры, если вы там работаете. Когда вы работаете со словом веры и выходите с молитвенной комнаты, Писание говорит, что тут же приходит лукавый. С какой целью? Украсть или заглушить что? То слово веры, которое вы говорили в молитвенной комнате. Я буквально недавно разговаривал с одним человеком. И я спрашивал, как устроена ваша молитвенная жизнь? Он говорит, молюсь обетованием. Я разговаривал с ним до этого минут 20. И когда я с ним разговаривал, вы знаете, такое впечатление, что я разговаривал с неверующим человеком, который в целом оправдывал все свои неудачи, как концепция этого мира, политическими неустройствами, экономической нестабильностью, а потом рассказывал мне, что он молится обетованиями. И я в конце нашей встречи обозначил, говорю, Ты хотя и говоришь об обетованиях и о том, что ты молишься ими, но ты не слышишь, как ты думаешь, и не видишь, как ты говоришь. Ты абсолютно не видишь, о чем ты говоришь. Ты говоришь об обетованиях, при этом тут же ты мне рассказываешь, по каким причинам эти обетования у тебя не реализуются. При этом ты представляешь систему этого мира. Ты тем самым говоришь, что обетования работают только тогда, когда система мира им позволит. Ты, по сути дела, показал картину, что сатана в твоей жизни действует беспрепятственно. Ему легко прийти и похитить слово. Просто легко. Если вы оправдываете ваше положение экономической нестабильностью, если вы оправдываете свое состояние нестабильностью в семье или где-либо еще вокруг вас, вы тем самым говорите, что этот мир сильнее Слова Божьего. Если вы хоть как-то оправдываете свое поражение, вы тем самым говорите, что то, что принесло вам поражение, сильнее Бога. Брат Олег, ну как же тогда по-другому? А по-другому вы должны увидеть причину, почему Слово Божие не смогло сделать что-либо в вашей жизни. И причина всегда одна – сокрытый от вашего глаза и от вашего тела Антихрист. Он всегда был причиной отсутствия результатов благословений в вашей жизни. Только он. Только он, больше никто. Следовательно, вам нужно знать его стратегию. Вам нужно знать, что он применяет. Вам нужно знать, чем он пользуется. Вам нужно это знать. В притче «Сеятель» мы будем рассматривать с вами 5 инструментов, которые использует сатана против слова. Все эти 5 инструментов, они известны, их никто не скрывал. Иисус их четко обозначил, чтобы каждый участник или каждый, кто будет применять обетование, мог знать, что применяет сатана, чтобы заглушить слово. Вы будете знать все эти 5 инструментов. Но вам придется следить за тем, чтобы эти 5 инструментов не достигали своей цели. Если вы будете хранить себя, а именно слово в вас, то слово будет производить свою работу. Потому что слово, которое Бог послал на эту землю через своего Сына, оно и направлено для того, чтобы всякий, кто обратится к слову, мог иметь урожай 100 крат из слова, а не из мира. Вы знаете, что каждое Божье обетование – это сверхъестественное семя слова веры. Сверхъестественное. Которая гарантирует вам урожай, независимо от политики и экономики. Каждое Божье обетование дано детям Божьим, чтобы политика и экономика не была для вас Богом. Если Слово Божие для вас не станет Богом, то политика и экономика будет говорить вам, как жить и чем жить. Слово Божие – Бог в естественном физическом мире. И каждое его обетование могущественно исполнит то, для чего Бог его послал. Сатана представляет все так, будто бы Слово Божие не работает для вас. Сатана представляет все так, будто бы политика и экономика сильнее Слова. И если верующие будут развешивать свои уши и внимать тому, что происходит в этом мире, то Сатане очень легко похитить Слово, тем самым заглушить работу Слова. Конфликт происходит на самом деле между духом жизни и духом смерти. И тот, и другой действует посредством слова. Дух жизни действует посредством слова. Дух смерти действует посредством слова. Вера приходит от слышания. Страх приходит от слышания. Мы всегда в центре всех процессов. Мы слушатели. Мы почва. Мы почва. Мы те, кто решаем, что попадает в наш дух. Но Бог сказал словам моим, внимание. То, что попадет в ваш дух, зависит от вас. То, что произведет ваш дух, зависит от вас. То, чего будет и сколько будет, зависит от вас. Вам решать. Но вам нужно стать профессионалами в вопросах того, как быть эффективными в вопросах получения урожая посредством слова. Вам нужно быть в этом плане профессионалом. Если вы не отнесетесь к этому вопросу со всей серьезностью, то поверьте, на сегодняшний день сатана активизируется. И я знаю почему. Потому что мы подходим к дням великой жатвы. И он активизируется. Он на какой степени сейчас активизируется, что верующие будут это переживать в своей жизни. Переживать в росте забот. Переживать в росте разных занятостей. Переживать в недостатках времени. Почему они все это будут переживать? Потому что все это направлено на то, чтобы похитить у них слово. И даже то слово, которое у них еще есть. И если верующие не научатся вычислять то, посредством чего действует сатана, то они сами будут помогать ему в его темном деле. Притча о сеятеле, духовные очки, помогающие выявлять темные дела сатаны, помогающие увидеть его там, где его никто не видит, и понять его цель там, где никто не понимает его цель. Поэтому Иисус и обозначил эту притчу. Обозначил, потому что через нее видно действие инструментов сатаны. Сразу становится, с какой целью что происходит. Я вам могу отметить еще раз. И если вы работаете с обетованиями, с Евангелием, то вы всегда будете сталкиваться с тем, кто против Духа Господня. И если вы работаете с религиозными изречениями и религиозными молитвами, ему нет смысла против вас выступать. Вы и так уже попались. Вы не представляете для него никаких проблем. Никаких. Религиозные слова, слова неверия, слова сомнения в молитве не являются словами, которые влияют на духовный мир, внося в духовном мире перемены. Поэтому все молитвы, построенные религиозно, в сомнение и неверие, не являются молитвами, которые вызывают на себя явления или инструменты сатаны. Но если молитва веры, если молитва, которая направлена на разрушение твердынь и на получение урожая, сатана тут же приходит. Потому что если вы хоть раз получите свой урожай, то вы больше никогда не дадите ему свободы в своей жизни. Брат Олег, а если я получу, что он больше не придет? Нет, он теперь будет приходить с другими инструментами. Он постоянно будет работать над вами, чтобы вы усомнились. Но ему будет все тяжелее и тяжелее, и с каждой вашей победой все тяжелее, 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 тяжелее. Но с каждым вашим поражением все легче, легче, легче. Вам нужно выстоять до победы. И если создается впечатление, что слово веры не работает, то ни в коем случае не допустите мысль, ни в коем случае, что слово веры не работает. Не работайте с этими мыслями. Лучше обратитесь к Духу Божьему и поговорите с Духом Божьим на эту тему. Дух Божий, я стою на обетованиях уже год. Покажи мне, где я что-то делаю не так. И молитесь с благодарением, что Бог просвещает очи сердца ваше и открывает вам видеть, где что-то не так. Никогда не ставьте под сомнение работу слова веры. Если вы поставите под сомнение слово веры, то слово веры будет похищено. Потому что он пришел украсть, убить и погубить. Слово веры – это то, чем мы живем. Потому что праведный верою или словом веры жив будет. Слова веры питают ваш дух. Слова веры являются для вас хлебом с небес. Слова веры являются тем, что соединяют вас с работой, силой Духа Святого. Слова веры – это то, посредством чего Иисус совершает в нашей жизни Божье дело. Слова веры – это хлеб жизни. И сатана делает все, чтобы мы занимались всем, чем угодно, и ели все, что угодно, но только не слово веры. Обетования, драгоценные Божьи обетования, посредством которых вы становитесь причастником божественного естества – апостол Павел говорит, что вы хорошо делаете, что обращаетесь к пророческому слову, к обетованиям, как к светильнику. Мы с вами об этом говорили. Потому что каждое обетование, оно сияет в темном месте. И готово сиять, доколе не взойдет утренняя звезда. Но есть тот, кто выступает, чтобы заглушить, угасить, чтобы вы оставили пророческое слово, чтобы вы увлеклись чем-то другим. Я не раз замечал такую картину. Сейчас в моей жизни это реже. Почему? Потому что я уже знаю, как с этим работать. Но в свое время я замечал, что как только я стану женой в согласии в каком-то вопросе, тут же начинает происходить что-то с ребенком. О, мы сразу перебрасываемся на ребенка, давайте это. И забываем, что здесь. А в этом и есть ловушка. Отвести наши взоры от победы там. И пока мы разбираемся здесь, решаем вопросы здесь, угашается слово там. Я пару раз поймал себя на том, что я пойман. Я покаялся. И с того времени, когда мы стоим в обетованиях, стоим на слове, даже если идет атака на ребенка, я не отвожу свои взоры от этого слова. Я участвую там, действую там, но не отвожу взоры от того, что здесь. Все. Нет, я больше не позволяю сатане отвлекать меня. Он уже пытается потом отвлечь каким-то другим способом, каким-то и следующим способом. Он ищет разные способы, как отвлечь меня. Как создать? Вы это все узнаете, я буду с вами делиться. Потому притча о сеятеле – это то, к чему я вас готовил столько времени. Потому что притча о сеятеле включает в себя основные процессы работы Евангелия, или слова веры, или обетования, или слова ремы, или вернейшего пророческого слова. Все это я говорю об одном и том же. Все основные процессы. Знаете, я бы мог учить только о притче о сеятеле. Этого достаточно для того, чтобы работать с каждым из вас. Но сам этот материал, класс веры, класс не веры, а класс Слова Божия, он как раз направлен на то, чтобы вы многогранно увидели работу Слова Божьего. Чтобы каждый из вас работал со Словом Божьим как профессионал. Знаете, как есть люди, у которых есть свои большие огороды, и они уже настолько искусны в том, что садить, когда садить, как это поливать, обрабатывать. Они профессионалы. Мы можем назвать их аграрии, фермеры. Вы должны стать духовными аграриями. Вы должны настолько быть искусными в применении слова веры, настолько быть профессиональными в том, как его сохранить до получения урожая, что в целом вы станете просто влиятельный человек в Царстве Божьем. Для этого вам нужно просто знать определенные духовные дисциплины. И как раз этот класс делает из вас духовных аграриев. Где вы берете слово веры, семечку, знаете, в какую почву его посадить, знаете, как его поливать, знаете, как его оберегать, знаете, какие процессы оно проходит, и знаете, что нужно для того, чтобы получить урожай. И знаете, как пожать урожай. И знаете, как сложить урожай. И знаете, что дальше с этим урожаем делать, чтобы получить следующий урожай. И этот процесс никогда не заканчивается. От веры в веру, от славы в славу, и так каждый день. Вам просто нужно один раз пройти весь этот процесс, и все. И вас больше никогда не остановить. Вы поймаете вкус. Вы поймаете вкус того, что Бог хочет делать в вашей жизни. Вы его тогда просто увидите. О, тогда вы станете другим человеком. Возможно, на сегодняшний день вам еще сложно увидеть Бога, потому что вы заняты, у вас есть работа, нужно воспитать 5 внуков, нужно накормить мужа, и вы как бы Бога не видите. Вы обращаетесь к Слову Божьему только тогда уже, когда в горизонтальном положении, и вопиете к Богу. Но если вы начнете целенаправленно применять слово веры, обетование, каждый день, работая с ним каждый день, вы приобретете опыт, и Дух Божий обучит вас, как слово веры, как семя веры, применять в каждой сфере жизни, чтобы в каждой сфере жизни вы могли жить сверхъестественно, на земле, как на небе. Чтобы сверхъестественный мир был для вас реальнее естественного. Чтобы естественный мир больше никогда не был для вас опорой. Я вам говорю реально действующие, существующие дисциплины. И вы все равно придете к пониманию тому, что то ли вы живете сверхъестественно, то ли вы живете естественно. Третьего нет и не будет. Вы можете играться в христианство, играться в церковь, в нравственность, а можете быть влиятельным, действующим и эффективным, и плодовитым. Вам доступно и то, и другое. Но вам нужно сделать свой выбор. Все это касается притчи о сеятеле, потому что притча о сеятеле, она раскрывает благоволение Божие, И она раскрывает действия сатаны. Как я уже отмечал, что в притче о сеятеле присутствуют три участника. Бог – центральное, центральный участник и его благоволение. Человек как посредник, то есть фактически как средний участник. И третий участник – это сатана. Это три участника. Мы как бы по центру этих процессов, потому что мы стоим перед выбором, с кем нам взаимодействовать. С Богом посредством слова веры или с сатаной посредством слова страха. Мы выбираем, какое слово в нашем духе будет производить работу. Вы центральный участник. На сегодняшний день, по милости Божией, мы центральные участники. И вам нужно сейчас учиться быть внимательным ко всем процессам, происходящим в вашем духе. Слышите меня? Куда нужно направить весь фокус во время молитвы веры? В вашем духе. Не в уме. Не важно, что вы переживаете в это время в уме. Даже если в вашем уме во время этого Содома и Гоморра, это не объект внимания. У меня бывают такие моменты, что я молюсь, молюсь в духе, и весь фокус мой на дух, но в моем уме разные нечестивые мысли бегают. Я каюсь, отрекаюсь и тут же переключаюсь туда. Все. Потому что я не тот, кто я в уме. Каковы мысли человека, таков и он. А это не мои мысли. Я с этими мыслями не играюсь. Я не вожусь. Ваши мысли – это те, с которыми вы возитесь, и которые вам доставляют наслаждение. И вы с ними как с тупой носитесь. Ой, там мысль пошла, и вы с ней пошли играться. Это ваши мысли. А это не мои мысли. Я не принимаю их во имя Иисуса. Я им сразу даю отпор. И они уходят. Я их не принял, они ушли. Поэтому я правильно читаю это место Писания. Каковы мысли? Сразу расставляйте все на место. Не играйтесь с мыслями, если вы знаете, что это не ваши мысли, а новое творение. И мои мысли – это мысли Духа Божьего. И если что-то нечестивое, это не мои мысли. Так я вычисляю, кто роется в моей голове. Брат Олег, я думал, что это мои мысли. А вы что, нечестивые? А вы что, нерожденные свыше? Да, у нас еще не обновленный ум. И это может стать причиной того, что он пытается вам что-то навязать. Но то, что он пытается что-то вам навязать, это не значит, что он имеет на это право. Поэтому не давайте ему на это право. Не позволяйте своим мыслям затемняться мыслями нечестивыми и грешными. Вы можете противостать. Я в целом вам рисую, потому что вы центральная личность. Вы стоите между Богом. Как сказал один человек, говорит, я стою между Богом и сатаной. И мой выбор определяющий. Это так и есть. Так и есть. Другое дело, что сатана на вас давит, чтобы вы его выбрали. А Бог не давит. Бог просто говорит, словам моим внимай. И крича моим преклони ухо твое. А сатана делает все так, чтобы вы сказали, так сложились обстоятельства. Я не хотел, но придавило. Нет оправдания греху. Все, нет. Если вы будете оправдывать грех, то он вас убьет. И я это уже усвоил раз навсегда. Никогда не оправдывайте грех. Ну, брат Олег, так сложились обстоятельства. Ну, я не мог поступить по-другому. Ну, вы понимаете. Никогда не оправдывайте грех. Никогда не защищайте его. Никогда. Кайтесь перед Богом. Надо, кайтесь перед человеком. Но никогда не оправдывайте ни глупость, ни грех, ни ошибки. Если вы станете заступником греха, то сатана будет вашим другом, и вы даже этого замечать и не будете. Он просто будет делать все, что он хочет, потому что он всегда знает, что его прикроют. Прикроют. По разным причинам. Страх. Думает, что еще кит. Никогда не прикрывайте. Я знаю, что это нелегко, но начните это делать, по ходу у вас получится. Хорошо, сегодня мы отметили одно из духовных существ. Это сатану. Чтобы на него не тратить время, мы еще будем разбираться с ним, когда мы будем рассматривать инструменты. Но я хочу, чтобы просто его обозначить первым. Его обозначить первым. Чтобы вы понимали, что в молитвенной комнате, где есть слово веры, после молитвенной комнаты есть и его проявление. Поэтому всякий раз, когда вы молитесь в молитвенной комнате, слушайте Дух. Всякий раз, когда на вас оказывается давление, слушайте, куда именно. Если давление идет на ум, не переживайте. Если на дух, слушайте. Если на ум, не волнуйтесь. Если на дух, слушайте. Чаще всего вы будете испытывать давление на ум, при этом ваш дух в покое. Ибо все ведомые Духом Святым, суть дети Божьи. А ум, так ведомые умом нет. Поэтому проведите черту в молитвенной комнате. И Писание говорит, буду молиться духом, буду молиться умом. Буду молиться так, как мне понятно, а буду молиться тайнами. Буду практиковать и это, и другое. Но имея развлечение, что происходит в уме и что происходит в духе. Учитесь это. У вас есть молитвенные комнаты и время, чтобы практиковать слышание процессов в духе и четко вычислять процессы в уме, чтобы не путаться. Это прекрасно. Я так люблю вот этот молитвенный момент, когда вы ходите, молитесь и чувствуете. И учитесь слушать процессы. Тяжело идет. Что-то тяжело идет. И вы работаете с местами Писания, работая над тем, чтобы выйти из состояния отягощенности. По каким-то причинам. Вы не видите, почему вам тяжело молиться. Но вы работаете, вы двигаетесь, вы добавляете еще одно обетование. И слушаете сюда. Не сюда. Здесь может быть легко, а вот здесь происходит что-то. Вот здесь что-то происходит. И вдруг после 40 минут молитвы только хлоп, есть. Фух, пошло. И вы уже поплыли в молитве, и вы уже все. И хвала пошла какая-то другая, и благодарение, и дерзновение, и все. Что-то происходит в духе. Вы должны научиться жить из духа наружу. Давайте поблагодарим Бога. Я благодарен Богу за это учение, за это откровение, притча о сеятеле, потому что это есть базис. Это есть базис в Царстве Божьем. Я имею в виду в том, как и что делает Бог. Отец, мы благодарны Тебе за это откровение. Благодарны Тебе, Иисус, за это учение. Спасибо Тебе за то, что Ты учишь нас, чтобы мы были эффективными, плодовитыми и приносили много плода в Твоем Царстве. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Я благословляю, Господь, каждого присутствующего. Прошу, помоги им получить откровение об этой притче. Помоги им начать видеть через эту притчу работу Царства Божьего и Царства Тьмы во имя Иисуса. Я благодарю Тебя за то, что каждый из них имеет это откровение, наполняется этим откровением, и открываются их духовные глаза видеть через притчу о сеятеле во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Мы верим, что Ты помазан, что Ты поставлен Богом, чтобы каждый из нас, живя на этой земле, имел жизнь, имел с избытком и был в благословении для многих народов. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса. И говорим, урожай, поднимайся, урожай, приходи в руки сеющих семя прямо сейчас во имя Иисуса. А тебя с этим мы связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая в руки сеющих сейчас. Да избыточествуют они, да будут богаты на всякое доброе дело, да не будет у них скудости и недостатка, да не будет долговой безуспешности вовеки во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты учишь нас быть эффективными и плодовитыми. Во имя Иисуса. Аминь.